Блок-аут о новостях блогосферы.
21 час и 6 минут в столице. Всем добрый вечер. Меня зовут Ирина Воробьева. Это программа «Блогаут». И, как всегда, по традиции, тут целая громадье планов на эту программу и на этот час. Начну, как всегда, с рейтинга блогеров за последнюю неделю. Потом расскажу, по крайней мере, в моей ленте блогов, эта история довольно длительное время занимает одно из первых мест. Это история о том, как в подмосковном Раменском по игрокам одного из ночных квестов какие-то местные жители устроили стрельбу. Но главная история, собственно, не в этом, а в том, как отреагировала на это полиция, которая, естественно, была вызвана на место происшествия. Об этом расскажет нам по телефону пострадавший, собственно, в этой истории молодой человек, которого зовут Денис. И надо сказать, что в пресс-службу полиции Раменского мы звонили, и в пресс-службу Московской области полиции тоже мы звонили за комментариями. К сожалению, в подмосковной полиции перестали внезапно брать трубку. Мне бы очень хотелось услышать все-таки версию полиции, что же там произошло. Но, к сожалению, очевидно, мы не сможем дозвониться до полиции. Хотя мне очень жаль, и хотелось бы услышать эту историю и с этой стороны. После середины часа подведем итоги премии Рунета, и небольшие итоги подводит мой коллега Александр Плющев, который специально для меня записал свой комментарий. Потом обсудим это с вами, уважаемые радиослушатели, совсем недолго, и будет еще одна тема в самом конце программы, о которой я скажу уже ближе к середине часа. Ну что ж, давайте начинать по традиции рейтинги цитируемости блогеров за неделю.
Топ 10. Лучшие блогеры.
Итак, топ-10 за неделю. Компания «Медиалогия» по традиции подготовила для меня этот рейтинг цитируемости блогеров за неделю. Начнем с 10 места. На 10 месте губернатор Смоленской области Алексей Островский. Председатель Смоленской областной думы Анатолий Мишнев будет выдвинут на пост сенатора от администрации региона в Совете Федерации. Об этом и сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский в своем твиттере. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что на пост сенатора от администрации региона, вероятно, будет выдвинут совладелец компании «Маршал Капитал» Константин Малафеев, а через два дня после записи губернатора, ну вот о том, что это не он будет, стало известно, что у Константина Малафеева прошел обыск. Это 10 место нашего рейтинга. Алексей Островский, губернатор Смоленской области. 9 место – это премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, который прокомментировал инцидент с голкипером «Динамо» Антоном Шуниным в матче 16-го тура чемпионата России против «Зенита». Так, Дмитрий Медведев написал: «Вчера на стадионе в Химках во время матча «Динамо-Зенит» произошел отвратительный случай. Пострадал голкипер «Динамо». Давайте вместе подумаем, какие меры мы должны предпринять, чтобы не допустить подобного в будущем, как в законодательном, так и в организационном плане». Об этом Дмитрий Медведев написал на своей страничке в социальной сети Facebook, и эта запись поднялась на 9 место нашего рейтинга. 8 место. Некий блогер НТВ называется, который пишет о том, что в едином реестре запрещенных сайтов оказался IP-адрес, который принадлежит интернет-компании Google. Попадание IP-адреса в черный список означает, что операторы связи должны заблокировать доступ к нему на территории России. Но, собственно, о том, что это происходило, сообщил блогер НТВ в своем живом журнале. Он написал следующее: «Тихо и незаметно, когда шумиха после скандала с блокировками поулеглась, Роскомнадзор принялся добавлять список запрещенных сайтов сервер Google. Теперь пользователи России могут испытывать проблемы к доступам с сервиса Google. Почта пока работает, поиск вроде тоже, но уже очень скоро Роскомнадзор может забанить и остальные подсети. В сочетании с недоделанным законом это должно парализовать работу картинок Google у доброй половины пользователей Рунета», прилег блогер. Ну, на самом деле, с Роскомнадзором тут история за историей, потому что якобы в Роскомнадзор поступили заявки на запрещенную информацию в живом журнале и в Твиттере. Дальше была история с видеохостингом YouTube, который тоже также был внесен в черный список, но позднее Роскомнадзор это опроверг. В общем, чехарда с Роскомнадзором и черным списком продолжается и, очевидно, будет продолжаться. Еще не раз мы увидим, что-то будет блокировать, что-то разблокировать. Ну, в общем, такая история. И это 8 место нашего рейтинга. 7 место. Юрист, блогер Алексей Навальный, который написал о том, что после обысков у руководства Ростелекома Собственно, Алексей Навальный предлагает следователям провести обыски в ВТБ, который потерял деньги, выдав кредит ненадежной организации. Если вдруг случилось такое чудо, что кто-то решил разобраться со всеми кредитами ВТБ, выданным за откаты, потом разворованными, так это замечательно, горячо приветствую. Только это давайте уж у всех злодеев обыски проводить и их арестовывать, написал Навальный в блоге, намекая, что при потере денег ВТБ виноват не меньше занимателя, так как выдал кредит без предварительных проверок. Этот пост Алексея Навального попал на 7-е место нашего рейтинга. 6-е место нашего рейтинга – это депутат парламента Санкт-Петербурга Максим Резник, который предложил посмертно присвоить звание почетного гражданина Северной столицы писателю Борису Стругацкому, который ушел из жизни в этот понедельник на 80-м году жизни. Он скончался, и вот с идеей выступил депутат Максим Резник, написал следующее. Бориса Стругацкого мы должны избрать почетным гражданином Петербурга. Это самое малое, что можно сделать в его самую светлую память. И напомню, что похороны Бориса Стругацкого завтра состоятся в Санкт-Петербурге. А пост Максима Резника попал на 6-е место нашего рейтинга. 5-е место. Ирина Роднина, депутат Государственной Думы, который пишет о том, что депутат от ЛДПР Роман Худяков 21 ноября во время выступления в Госдуме достал и продемонстрировал всем пистолет. Об этом она написала в своем твиттере. Она написала так. Выступая от фракции ЛДПР, депутат Худяков, защищая право граждан на оружие, продемонстрировал мини-пистолет, написала Роднина. Она также задалась вопросом, как Худякову удалось принести оружие в охраняемое здание Государственной Думы. Ну, от себя добавлю, что депутат Худяков, который, собственно, надел много шума, говорит о том, что показывал резиновую флешку, стилизованную под пистолет, и выразил готовность подарить ее Ирине Родниной, которую это оружие так напугало. Значит, Худяков сказал журналистам, что Ирина Роднина, если она хочет, может прийти, я ей с удовольствием покажу, что это маленький резиновый пистолетик, на самом деле всего лишь флешка. Такая история произошла в Государственной Думе, и пост Ирины Родниной на 5-м месте нашего рейтинга. На 4-м месте пресс-секретарь Цахал Иов Мордехай, который сказал, что 3 израильские ракеты попали вечером в расположенный в самом центре сектора Газа 8-этажную башню, где находится офис агентства «Франс Пресс». Израильские военные подтвердили, что этот ракетный удар был нанесен по башне в районе Эр-Эмаль. Мы обстреляли 7-й этаж здания. По нашим источникам, у Хамас там находился центр по сбору военных разведданных, написал в своем твиттере пресс-секретарь армии обороны Израиля. Этот пост попал на 4-е место нашего рейтинга. 3-е место занимает официальный твиттер-аккаунт футбольного клуба «Динамо Москва». Матч «Динамо-Зенит» был прерван на 37-й минуте, заброшен на поле петарда, наслепил вратаря бело-голубых, выведя его из строя. Он в субботу был доставлен в клинику. И говорит Шунин следующее. Что-то упало, я посмотрел вниз, и тут в лицо взорвалась петарда. Есть проблемы со зрением и со слухом. Еду в больницу на обследование. Вскоре проводится экстренный осмотр голкипера, ставится диагноз химический ожог роговицы, век и конъюнктив обоих глаз, а также посттравматический отит правого уха со снижением слуха. Вот такая история, и, собственно, запись об этом в официальном твиттере футбольного клуба «Динамо Москва» попала на 3-е место нашего рейтинга. 2-е место занимает пост адвоката Марка Фейгина. Екатерина Сумуцевич популярно разъяснила причины своего отказа от услуг Волкова, Ползова и Фейгина. Адвокаты, заявляла активистка, обманывали ее, заставляли подписывать пустые бланки, а регистрацию бренда Pussy Riot представляли как способ защитить авторские права девушек, а не способ наживы. Главный оппонент Сумуцевич, Марк Фейгин, заподозрил в ней предателя. Эта кампания дискредитации адвокатов Фейгина, Волкова и Ползова, организованная властью. Сумуцевич получила 6 тысяч долларов. Видимо, премия. Печально, что Сумуцевич стал их инструментом. Нет, инструментом нет никаких сомнений, что Сумуцевич запустили для лишения на статус адвокатов. Я защищаю репутацию с той же энергией, что она уничтожает мою. Об этом адвокат писал в своем твиттере. Эти его посты вывели на 2-е место нашего рейтинга. Напомню, что это адвокат Марк Фейгин. 1-е место. Директор телеканала «Подмосковье» Наталья Кудряшова. Руководство телеканала «Подмосковье» ушло в отставку. Об этом она написала в своем микроблоге. Это генеральный директор канала. Она связывает свою отставку с решением нового руководства Московской области. Вместе с ней свои посты покинут заместители генерального директора, главный редактор, главный режиссер, а также юристы, другие сотрудники канала. Все срочно сдаем делам, отчасти и тому подобное, написала Кудряшова в твиттере. Сама не ожидала, что все дружно встанут и уйдут, однако на следующий день Это уже пишет не Кудряшова, добавляю я уже. На следующий день телеканал выступил с опровержением этой информации. Тем не менее, этот пост попал на первое место нашего рейтинга. Таков топ-10, таков рейтинг цитируемости блогеров за неделю. Еще раз благодарю компанию «Медиалогия» за то, что они всегда вовремя и заранее предоставляют мне этот рейтинг, который я доношу, собственно, до вас, уважаемые радиослушатели. Что ж, поехали дальше. Еще у нас много тем.
Программа «Блок-аут».
21:16 в столице. Продолжается программа «Блок-аут», и хочу я вам рассказать вот какую историю. Дело в том, что у меня в ленте в Твиттере, ВКонтакте, еще где-то, в Фейсбуке, по-моему, буквально вот на прошлой неделе, на прошлых выходных это началось, мои знакомые начали писать, что они поехали на игровой квест, и на одном из уровней в подмосковном Раменском внезапно по ним открылась стрельба. Они зашли на какой-то заброшенный объект, и, собственно, после этого все и случилось. Но неадекватных людей, извините, к сожалению, с оружием, к сожалению, в Москве, видимо, можно увидеть много. Меня поразила история о том, как вела себя полиция, которая была вызвана на место событий. И я думаю, что здесь мне поможет наш гость эфира. Это один из тех, кто присутствовал на месте, один из пострадавших по этому делу. Его зовут Денис. Денис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что, собственно, произошло коротко в ту ночь? Это была ночь с пятницы на субботу, если не ошибаюсь, в подмосковном Раменском.
Да, после прохождения очередного задания мы уже отъехали оттуда. И в это время по игрокам нашего проекта открылась стрельба со стороны местных жителей. Их избивали. Две машины были произведены выстрелы, у одной машины были разбиты стекла, людям угрожали убийством, наставляли на них оружие.
А кто это был, кто эти люди?
Это местные жители, как предполагает следствие, там один из них задержан уже на данный момент.
Угу. Скажи, пожалуйста, значит, то, что я наблюдала в блогах, звучало таким образом, что полиция была вызвана на место событий, и в этот момент снова раздались выстрелы.
Да, это уже когда приехали мы вместе с экипажем полиции скрывались за их автомобилем. Изначально они опросили нас, пошли проверять место событий. Вернувшись, сообщили, что, видимо, преступники уже скрылись. Но в это время раздался еще один выстрел с той стороны по нам.
Угу. То есть полиция присутствовала, когда еще были выстрелы от этих вот неадекватных людей?
Да, было еще 3 выстрела. Потом полиция решила себя обнаружить, громко заявив, что это полиция, стой, прекращай стрелять, включила проблесковые маячки на автомобиле. Но после этого преступник еще раз выстрелил в сторону.
Что происходило после этого, задержали? То есть я так понимаю, что тех людей или того человека, который стрелял, в ту ночь не задержали?
Да, в ту ночь их не задержали. Полиция хоть и начала его преследовать, но он ушел от них. Позже приехало еще несколько экипажей. Приехал еще начальник отделения полиции Быкова, там, ну, кто-то из заместителей начальника.
Угу.
И дальше уже пошли расспросы в нашу сторону, что мы тут делали, не было ли у нас у самих оружия, может быть, мы их испугали.
Угу.
Дальше начались следственные действия. После следственных действий нас уговаривали разъехаться по домам, написать заявление на наши комментарии, что мы все равно хотим написать заявление все, потому что по нам по всем стреляли. Нам сообщили, что вы можете писать куда угодно, хоть в прокуратуру, хоть выше, все равно ничего не будет, ваше дело потеряется. Вот 2 потерпевших именно, кому нанесли физический вред, вред автомобилю, пусть пишут, а остальные могут разъезжать.
И я правильно, если понимаю, вы поехали все-таки писать заявление?
Да, мы все равно поехали писать заявление, подъехали к отделу полиции, по домофону позвонили, нам сообщили, что дежурного офицера, кто может принять заявление, нет на месте, его нужно подождать, дали нам листы бумаги, и мы на улице писали заявление.
Приняли заявление в ту же ночь?
Да, в итоге заявление у нас приняли, и буквально через некоторое время после принятия заявления нам позвонили неизвестные лица, сказали, что люди, которые совершили это деяние, сейчас находятся в отделе полиции, готовы принести свои извинения, всячески нас отблагодарить, и попросили проследовать туда для разговора с ними.
Как интересно.
Мы отказались, соответственно.
Так, а уголовное дело по факту стрельбы, нанесения каких-то, не знаю, там, ущерба и всего остального было заведено?
Нет, потому что даже оперативный сотрудник, который работал по этому делу, сообщил нам, что это будет всего лишь статья преступления за хулиганство, хотя там было больше составов преступлений убийства и угрозы убийства, и угрозы насилия, и совершения побоев.
Подожди, убийства там не было все-таки?
Была угроза, потому что людям на них наставляли оружие, говорили, мы сейчас вас убьем, сейчас будешь слизывать свои мозги и прочие угрозы. Также у лица, которые вот первые двое вышли, в руках он показал гранату первым лицам и сказал, что если вы сейчас убежали от нас, мы вообще кинули в вас гранату.
Так, прошло уже практически неделя. Что за эту неделю изменилось? Завели, то есть дело так и не завели?
Дело так и не завели на данный момент. Сотрудники не видим активных действий. То есть позже мы приезжали на место преступления с репортерами телеканала «Россия», обнаружили на месте преступления улики, которые не были изъяты во время осмотра. Сообщили об этом, соответственно, изымались они после. Как мы понимаем, о осмотрах тщательного места происшествия не было. Все следы от дроби и от картечи, которые были на заборе за нами, не были сняты. Они тоже обратили на это внимание. Нам сказали, что если нужно будет, то их тогда снимут.
Угу. А обращались ли вы куда-то выше? То есть вот это отделение, куда вы изначально пошли, очевидно, не хотят там как-то вам помогать в этом.
Да.
А что вы куда-то дальше обращались? В прокуратуру, Следственный комитет, еще куда-нибудь?
Сегодня мы подали заявление в прокуратуру Раменского района. Там нас хорошо приняли, сказали, что обязательно рассмотрят дело, обязательно помогут, потому что такое нельзя оставлять. Также посоветовали обратиться в Следственный комитет с заявлением на сотрудников полиции для служебного уже разбирательства по их действиям или бездействиям, или что вообще, как оценку их действий.
Угу. Скажи, пожалуйста, а когда вот это все происходило, когда полиция отказывалась там вам помогать на месте, обращались ли вы в Управление собственной безопасности?
Да, потому что вот была очень разящая разница, только что посмотрев буквально 2 недели назад про Виноградова, который стрелял в офисе, как там все сотрудники милиции сразу это кинулись расследовать и действовать, и видев вот это бездействие, позвонили в службу собственной безопасности по телефону доверия. Там приняли наше заявление, дали ему номер, обещали даже, что приедет экипаж от них на место происшествия, но экипаж так и не приехал, и в дальнейшем они с нами не связывались, на связь не выходили, и ведется ли проверка от них, мы не знаем.
Если я правильно понимаю, видела в основном вот в блогах участников этой игры и тех, кто присутствовал на месте, возмущение было из-за того, что фактически стреляли не только по вам, но и по полиции, и при этом человек оказался как-то вот... То есть они при этом как-то не стали его все-таки активно задерживать и даже не стали активно защищаться.
Да, потому что они очень нерешительно пошли на задержание и были на расстоянии там буквально 30 метров от него, когда побежали за ним. Но позже нам сообщили, что он ушел от преследования, что он успел еще в этот момент забежать домой и отдать ружье жене. Мы вообще не понимали, как это возможно.
Угу.
И то есть препятствий особого не было.
Денис, скажи, пожалуйста, вот обращениями в прокуратуру, обращениями в полицию, чего вы хотите в первую очередь добиться?
Мы хотим добиться справедливости, потому что нашей жизни и здоровью угрожали, и это мы не нарушали никаких законов, то есть, как сообщила пресс-служба УГВД на сайте, что мы пытались проникнуть на частные территории домов, то есть этого не было в действительности, просто для угрозы в будущем, если те же дети или другие люди просто гуляют по территориям, также будут обстреляны, чтобы просто в будущем такого не повторялось. Возможно, это громкая огласка, и люди просто...
Угу.
И плюс еще местные жители сообщили нам, что это не первый случай со стороны этих лиц, чтобы просто люди не оставались безнаказанными.
Угу. Угу. Я поняла. Спасибо большое. Это был Денис, один из участников этого ночного квеста и, собственно, один из пострадавших по этому делу. И, на самом деле, вот то, что произошло в Раменском, я практически наблюдала в прямом эфире, ну, в том смысле, что следила по Твиттеру, по ВКонтакте, и это, на самом деле, выглядело совершенно дико. Вы просто должны понимать, что внезапно несколько человек начали писать о том, что в нас вот стреляют, и мы вызвали в полицию, и, в общем, и при этом там я разговариваю по телефону с этими людьми, пытаюсь понять, что вообще происходит. На заднем фоне я слышу сирену полицейской машины, при этом ничего хорошего, судя по всему, не происходит. Значит, дальше появились в сети фотографии машины, у которой разбиты стекла. И уже очевидно, что, в общем, там все было серьезно. Потом вот эти ребята, которые, и, в общем, собственно, вместе с Денисом, когда они пошли в полицию, они начали писать у себя в блогу, что мы вот, мол, обращаемся, а нам говорят о том, что ничего подобного, вы, значит, наверняка там вы его напугали, вот он в ответ наверняка начал встречать, уверены ли вы, что по вам вообще кто-либо стрелял, что было довольно странно, учитывая, что полиция там была во время выстрелов. Там уже дальше пошли вообще странные истории, потому что вот сначала не принимали заявления, потом как-то все это очень лениво происходило. В общем, мне бы очень хотелось, чтобы подобных историй как с местными жителями, так и с полицией не было. И я очень надеюсь, что и Следственный комитет, и прокуратура разберутся не только с этим стрелком, которого, безусловно, надо разбираться с ним и наказывать, потому что это совершенно чудовищные какие-то вещи происходят. Опять же, как правильно сказал наш гость Денис, буквально вот был этот человек Виноградов, и внезапно вот такая история произошла в Раменском, при этом совершенно никакой реакции, правильной, на мой взгляд, которая должна была быть реакция, полиции не последовало. Поэтому я очень прошу, и я надеюсь, что прокуратура и Следственный комитет обратят внимание на эту историю и каким-то образом разберутся, в том числе и с полицейскими, которые внезапно оказались какими-то не очень защитниками Отечества. Но поскольку меня там не было, поскольку я всего этого своими глазами не видела, конечно, требуется разбирательство. На самом деле, стрельба в городе Москве, к сожалению, продолжает происходить, и не так давно, с 16 на 17 ноября в ночь произошла еще одна история, совершенно дикая, значит, в московском районе Северное Бутово, когда 25-летнему молодому человеку выстрелили в лицо с близкого расстояния из травматики, хотя молодой человек просто попросил подвинуть машину, освободить проезд. Теперь молодой человек, которому всего 25 лет, останется инвалидом. Там разрублены лицевые кости и что-то страшное с глазами. В общем, никаких возможностей, не знаю, помочь ему вот в плане здоровья я, честно говоря, не вижу. Я вижу только то, что это совершенно дикая история. И я так понимаю, что, по крайней мере, как пишут, опять же, в блогах в моей ленте, УВД Северное Бутово тоже довольно странным образом ответила на вот заявление по этому поводу, потому что там уже начался просто сход Северного Бутова по этому поводу, потому что всех абсолютно возмутило, что такая вот история произошла с 25-летним молодым человеком. Поэтому будьте осторожны. Я единственное, что еще раз призываю и полицию, и прокуратуру, исследователей, каким-то образом разобраться не только с теми, кто стреляет, но и те, кто на это никак не реагирует, хотя полиция и должна это делать в полном объеме и сразу, на мой взгляд, истории, к сожалению, слишком много, чтобы на них вот так вот взять и забить. Сейчас буквально через несколько минут программа Блогаута продолжится после новостей и небольшой рекламы.
С призом Блогаут о новостях блогосферы.
21:35 в столице. Прежде чем перейдем к теме по премии Рунета, я бы хотела поздравить всех тех людей, которые поставили свои подписи под обращением за строительство детского хосписа в городе Москве. Как вы сейчас слышали в новостях, московские власти выделили место под строительство этого хосписа. И, конечно, это потрясающе. Потрясающе то, что это произошло, это хорошо. Значит, насколько я понимаю, было предложено 8 вариантов участков площадью в 1 гектар. И я действительно поздравляю абсолютно искренне тех, кто участвовал в подписи этого письма. Я напомню, что это письмо вот подписывали у нас на сайте. Это несколько, да, много тысяч людей подписали. Я сейчас даже скажу, больше 15 тысяч человек подписало это обращение. Конечно, меня жутко расстраивает, что московские власти не понимают, что это нужно было сделать самим. И это, конечно, дикое позорище, что пришлось вот таким образом давить и таким образом просить. Я напомню также, что есть еще более позорные истории с тем, что не могут никак выделить место под помещение для работы доктора Лизы и ее фонда «Справедливая помощь». Какие-то странные письма пишут о том, что она должна доказать, что она занимается социально важным делом. Уважаемые московские власти, пожалуйста, перестаньте позориться, это ужасно. И все будут вам очень благодарны, если вы, вот как сейчас, место для детского хосписа необходимо было в городе Москве, и все благодарны вам за то, что вы это сделали. Давайте мы будем двигаться дальше и, в общем, помогать тем людям, которые, в свою очередь, помогают абсолютно беззащитным нашим с вами согражданам, которым, в принципе, больше никто не помогает, в том числе и государство. Ну что же, давайте переходить к премии Рунета. Я напомню, что вот буквально вчера, если не ошибаюсь, вручили эту премию Рунета. Значит, некоторые ее, скажем так, итоги некоторым образом поразили. Значит, там разные были истории, там управление КА, например. Ну, я сейчас расскажу подробно про то, кто получил премию Рунет и за что. И для начала хочу предложить вам послушать моего коллегу Александра Плющева, который немного рассказал про премию Рунета как этого года, так и не только этого.
Ну, премия Рунета к своему нынешнему состоянию шла, мне кажется, последовательно. Я к премии Рунета некоторое отношение имею в том смысле, что я пару лет назад вел эту церемонию, я сознательно тогда отказался и всегда отказываюсь входить в различные какие-то экспертные советы или жюри, которые, собственно, присуждают эту награду, решают, кто будет победителем, поскольку дело это крайне непрозрачное и, как мне кажется, так или иначе связано с некими отношениями, там, с государственными или негосударственными структурами, но, во всяком случае, некоторые и даже, можно сказать, большинство номинантов и большинство лауреатов вызывают довольно серьезный вопрос. Причем не только у меня, но и у сообщества. И вот раз они эти вопросы вызывают, с одной стороны, а процедура непрозрачная, соответственно, мне кажется, что участвовать в этом для, ну, любого человека, который считает себя профессионалом в этой области или претендует на это, во всяком случае, некорректно. Так вот, передо мной лежит, во-первых, список победителей этой премии Рунета за 2012 год. Во-вторых, сообщение агентства РИА Новости, которое с радостью сообщает о том, что РИА Новости стал победителем премии Рунета аж в 5 номинациях. Ни в коем случае не умаляя достижения действительно передового в этом плане, в плане интернета агентства РИА Новости, хотелось бы просто вспомнить, что когда на предшественнице премии Рунета была другая, ну, такая же, такой русский интернет-Оскар, Яндекс, действительно очень заслуженная компания, и тогда тоже лидировавшая и лидирующая до сих пор во многих аспектах нашей интернет-отрасли, вот когда получила 6 номинаций в свое время, был гигантский скандал, после чего Яндекс очень осторожно принимает участие в каких-либо премиях, смотрах и так далее. Вот. Ну, сейчас никакого скандала нет, видимо, потому что премия Рунета просто несколько потеряла в этом смысле свою значимость, как мне кажется. Ну, 5 премий, точнее, премии в 5 номинациях у РИА Новостей, и отлично. Всего 11 номинаций, там просто в каждой номинации по нескольку победили, по 3, если мне не изменяет память. И, конечно же, самая смешная номинация, если была премия за самую смешную номинацию, за самую смешного лауреата, это, безусловно, управление КА МВД России за вклад в борьбу с правонарушениями в сети интернет. Но, во всяком случае, если говорить о пиарной составляющей этого дела, все, что мы слышим о деятельности управления КА МВД России, сводится в основном там к борьбе с блогерами, к каким-то довольно глупым действиям в сети, которые для многих людей оборачиваются, например, реальными сроками или условными сроками, да, какими-то реальными наказаниями, скажем так. Но при этом нельзя не отметить, что, тем не менее, вот я не могу назвать премию Рунета, которая, как ни крути, она единственная, единственная у нас такая в интернете, и действительно наш Оскар, вот, ну, какой есть, вот, что она окончательно выхолостилась, и следить за ней совершенно неинтересно. Слава богу, что получают и действительно очень заслуженные проекты и сайты. Там, например, Bittrex24 – это такой проект для интранета, для организаций, для бизнеса и так далее. Русская Википедия в очередной раз получила, и слава богу, это, конечно, фантастический проект, который делаем мы все в той или иной мере. Также интернет-кинотеатр Иви.ру стал одним из лауреатов. Технологический центр Digital October, который удостоился награды за продвижение дистанционного образования в рамках проекта Knowledge Stream. В общем, есть и вполне объяснимые, и вполне заслуженные люди, и их проекты, которые не подвергаются никакому сомнению. Но в то же время такие победители, в общем, сомнительного свойства, как, например, сервис заказа такси GetTaxi, который, как говорят, и, в общем, есть основания, как бы, думать таким образом, полагать таким образом, что запускал какие-то сомнительные рекламные кампании в свою поддержку ботов и СММщиков в соцсетях. В общем, все это не красит совершенно премию и не играет на ее престиж.
Это был Александр Плющев, мой коллега, журналист радиостанции «Эхо Москвы», который, в общем, на мой взгляд, все объяснил по премии, про премию Рунета. Ну, я напомню, кстати, что в номинации «Безопасный интернет» еще отметили не только управление К, но и антивирус Касперского, например, проект мобильного оператора МТС «Безопасность – это просто». И еще там есть номинация «Электронное государство в информационном пространстве», где победил портал «Веб-выборы-2012», на котором, я напомню, велась трансляция с избирательных участков. Ну, разные там в сфере культуры сайт «Россия-1», значит, как раз-таки вот РИА Новости, фонд поддержки инвалидов «Единая страна», такой проект, интернет-проект тоже удостоился премии Рунета, ну, а также вот уже Александр Плющев говорил про Digital October, и, кстати говоря, есть и победители среди, например, интернет, я так понимаю, интернет-проекта банка, одного из банков российских, Альфа-банка. Значит, ну и победителей премии Рунета, между тем, поздравил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он написал, что интернет дает нам возможность высказывать свое мнение по разным вопросам, участвовать в дискуссии, контролировать работу органов власти. Важно научиться полноценно использовать эти новые инструменты. Ну, учитывая черные списки и, в общем, конечно, удивительная премия управлению К. Это довольно интересный комментарий, потому что интернет становится все больше похож на какую-то площадку для охоты. Непонятно, правда, кто за кем охотится, но, тем не менее, довольно неприятно. А что скажете вы, уважаемые радиослушатели? У меня буквально к вам этим вопрос. Следите ли вы вообще за премией Рунета? Является она для вас каким-то показателем? Того, кто действительно что-то делает важное в интернет-среде, или же, как, собственно, и Александр Плющев говорил о том, что премия абсолютно выхолощена, и никто за ней не следит. 363-3659, телефон прямого эфира. Я буду принимать звонки только если они будут. Если их не будет, то, собственно, тоже станет понятно, что премия Рунета – это такая штука, которая вымерла. Хотя в прошлом году, я помню, что и мы подавали на премию Рунета, мы это Лиза Алерт, и не победили в номинации «Государство и общество», у него победило проект iRussia.ru, и, если не ошибаюсь, в этом году этот проект еще раз взял премию Рунета в какой-то другой номинации. Значит, это ресурс президентского совета по модернизации. Ну, не знаю, наверное, это действительно важнее, чем, в общем, многое другое. Ну что же, есть у нас звонки или нет? Нет звонков. Значит, никому не интересно. Это премия Рунета, и, к сожалению, на самом деле, к сожалению, потому что я очень хорошо помню как раз премию Рунета, которую вел Александр Плющев, тогда сделали как раз номинацию «Государство и общество» специально под проект по лесным пожарам, и он, собственно, взял эту номинацию. И было очень приятно наблюдать этих людей на сцене. Они действительно большие молодцы и действительно много сделали тогда для помощи пострадавшим от пожаров. Ну что же, давайте сейчас перенесемся немножечко в... Ну, то есть останемся в России, но перенесемся в одну из республик Северного Кавказа, в город Дербент. И, если не ошибаюсь, у нас сейчас будет по телефону Артем Айвазов, который находится прямо вот в самом, собственно, Дербенте. Я почему Артем попросила выйти в эфир, сейчас вы все поймете. Дело в том, что был пост, который написал Артем, о том, что происходит в Дербенте. И этот пост, честно признаться, меня сильно поразил, потому что мне казалось, что после Крымска такие истории просто не должны происходить. Есть у нас, да, Артем на связи? Артем, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы находитесь в Дербенте, насколько я понимаю.
Да, салам алейкум.
Что происходит там сейчас? Изменилась ли ситуация за последние несколько дней с того момента, как вы написали этот пост?
Смотря какой.
Ну вот, который мы перепостили на «Эхо Москвы», собственно, где вы рассказывали, что людей бросили в...
Все, понял вас, да. Смотрите, по Дербенту ситуация такая, что, видимо, здесь начали как-то активно давить на всех начальников, потому что на следующий день после поста там уже к вечеру невозможно было никого встретить в кабинетах, да, даже когда звонили, в приемную отвечали, что никого нет. Даже дернули начальника стабеса из Табнавы. Все были в Махачкале и были там на протяжении там, 2 дней. Сейчас тоже такая ситуация.
Артем,
да?
Давайте что-то тогда так, чтобы наши слушатели понимали, я прошу прощения, что перебиваю, давайте тогда расскажем, что произошло в Дербенте и о чем вы, собственно, писали у себя в посте.
Да, я в Дербенте полтора месяца назад было наводнение. Вот, было наводнение достаточно сильное, 6 погибших, 4 в поселке Табнава близ Дербента, 2 погибших в самом Дербенте. Улицы завалило грязью, были залиты водой, дома, были камни с гор, песок, в общем, действительно ужас и хаос. Я следил за тем, что происходит в Дербенте с момента, собственно, наводнения, да, видел красивые картинки по всяким федеральным каналам, по новостям, вот, видел, что вроде как здесь разбирают, вроде как здесь волонтеры из дагестанских вузов, и здесь все хорошо, да, вот, подписался на людей в Питере, которые здесь живут. Ну, и так далее. И вроде как тема затихла, вроде все хорошо, местные чиновники отрапортовали все, что было. Затем вдруг появляется там редкая информация в интернете о том, что спустя полтора месяца здесь до сих пор ничего не изменилось, здесь хаос, здесь нет гуманитарной помощи, люди до сих пор в домах. По просьбе Алены Поповой из гражданского корпуса волонтеров и Толи Хуташвили, координатора, с которым мы работали в Крымске, вот, где я тоже был, разгребал завалы. Вот, я отправился сюда, собственно, узнавать информацию, как это консолидировать, собирать воедино все данные. Думал, что приеду на 3 дня, как бы соберу информацию, отправлю в Москву, на этом как бы мое присутствие здесь закончится. Но вот я уже здесь неделю и писал о том, что в Дербенте до сих пор на многих улицах грязь, до сих пор огромное количество людей, которым не выпустили никаких денег. Люди, которые, у которых дома разрушены полностью, ютятся по соседям, по родственникам. Власти как-то не организовывают их ни временное жилище, ничего такое, да? Вот. И если в Дербенте, образно говоря, еще как-то более-менее, да, то есть люди говорили о том, что нам выпустили хотя бы там 25 тысяч единовременной помощи, о том, что здесь вроде как была и техника, и что-то разгребали, и что-то помогали, и вроде как более-менее наложено водоснабжение, электроснабжение, несмотря на то, что оно в любом случае временное и там включает его в основном под вечер, вот, то есть близлежащие поселки, в которых просто творится ад, хаос и реально средневековье. То есть там и до наводнения это было плохо, да, а после наводнения просто нету ничего. То есть разрушенные дома, люди потеряли все вещи, у людей нет ни водоснабжения, ничего. То есть там частично разрушенных домах вот осталась, допустим, одна комнатка, которую более-менее разгребли, да, там вот соседи к ним не очень пострадавшие притянули какое-то электричество, поставили телевизор, у них стоит там пару кроватей или просто лежат ковры на полу, и стоит маленькая печка буржуйки на газе, да, вот это все, там единицы получили единовременную помощь, гуманитарка не доставляет, не доходит.
Артем, скажи, пожалуйста, вот да. ты же был в Крымске, Да. И вот когда, например, мы приезжали в Крымск, меня поразило, что при подъезде к самому городу Крымску, там, в общем, ну, куда ни взглянешь, там везде были либо волонтеры, либо МЧС, либо и военные, еще что-то, везде стояли палатки, и везде что-то происходило, там, неважно что, что-то происходило.
Да, вот именно так, да, и в Крымске было очень здорово, было много работы, но каждый находил себе занятия, каждый знал, чем он занимается, были все федеральные каналы, были все местные каналы, все это освещалось, и огромная благодарность от жителей Крымска нам поступала каждый день, да. Вот, здесь же ситуация немного по-другому. Здесь через неделю сняли режим чрезвычайной ситуации, а в Крымске он длился там около месяца, наверное. Mm-hmm. Через неделю сняли режим чрезвычайной ситуации, оттуда уехала МЧС, осталось только вот в местных штабах, оттуда уехали волонтеры, которые были присланы из дагестанских университетов, ну и, по сути, все, на этом как бы заглохло, и восстановительные работы закончились. То есть власти и местная МЧС, которая здесь осталась, они дальше работали только по заявлениям, то есть отправляли комиссии, чтобы они входили в двора, чтобы собирали документы, бумажки и тому подобное, да. То есть фактической вот помощи по разбору завалов, по поиску гуманитарной помощи, там, распределению ее, по восстановлению там водоснабжения, и здесь ничего такого не оказывалось. И, собственно, это очень печально. Я понимаю, что к Дагестану особое отношение вообще жителей остальной России, да, но надо понимать, что это Россия. Россия, Дербент, старейший город России, да, ему 5000 лет.
Артем, а скажи, пожалуйста, ты связываешь вот такую разницу между Крымском и Дербентом именно с тем, что это Дагестан, то был...
Нет, не только по этой причине, еще по той причине, что местные власти, видимо, боясь как-то свою репутацию, рапортуют о том, что у них все хорошо, да, и вот прошло полтора месяца, и если они уже через неделю отрапортовали, что масштабы, ну, как бы не такие, как кажется, да, о том, что вот это, конечно, не Крым, и здесь там не там 200 погибших, да, здесь их всего 6, и серьезных повреждений там нету, и мы справимся сами, и спасибо, мол, ничего не надо. Я вот не понимаю этой позиции, да, то есть можно было решить все в более кратчайшие сроки, и люди помогли бы, да, вот, и все бы случилось, если бы просто попросили помощи. Нет, они оставили это на том, что вот выделилось из местного бюджета регионального 40 миллионов, которые по 1400 семей распределились единовременной помощи, а дальше они 6 месяцев будут ждать, пока вся бюрократическая машина сработает, и будет 2 миллиарда денег из уже государственных бюджетов, да, из федерального. Вот. Но другой вопрос, где людям жить вот за зиму, да, то есть никак проблемы с жильем не решаются, проблемы с обеспечением гуманитарной помощи не решаются. Здесь нужны психологи, потому что дети, например, до сих пор боятся воды. Когда начинается дождь, они кричат там: мама, мама, там типа куда бежать, куда прятаться.
Артем, скажи, пожалуйста, вот в тот момент, когда ты начал писать об этом у себя в живом журнале, у себя в Твиттере, об этом это прочитало очень много людей. Как-то изменилось отношение, я имею в виду помощь со стороны волонтеров, гражданского общества, каких-то активистов? То есть
да,
здесь как-то...
Да, да, очень приятно, на самом деле. Спасибо всем, кто откликается.
Ну, то есть в любом случае...
Я боялся, что... Секунду. Боялся, что ничего не будет. Но люди звонят, хотят помочь. Спасибо.
Значит, я рекомендую нашим слушателям зайти в живой журнал к Артему, потому что здесь действительно очень трогательные посты о том, что происходит. Артем очень много пишет о том, какие там люди живут, в какой ситуации они оказались, вешает фотографии. Просто чтобы вы понимали, что везде живут люди, такие же, как мы. Они сейчас оказались в очень тяжелой ситуации. Помимо того, что они и так, в общем, как мы знаем, живут не самым лучшим образом. Но сейчас, когда трагедия пришла, стало совсем плохо. У Артема в живом журнале есть список того, что необходимо для пострадавших. Артем, если ты не против, я его прочитаю. Если что-то
будет не так,
ты меня поправляй.
Да.
Как всегда, нужно много питьевой воды, нужна детская одежда, памперсы, игрушки, школьные принадлежности, теплая одежда разных размеров, зимние куртки, пальто, пуховики, носки, платки, головные халаты. Нужна бытовая химия, детское питание, одеяло, подушки, матрасы, постельное белье, полотенце, предметы личной гигиены, продукты, не скоро портящиеся, чтобы можно было есть. Артем напоминает, что не стоит присылать свинину. Лекарства, успокоительные, антидепрессанты, давление сердечное, противопростудные. Нужны обогреватели, потому что в одном из населенных пунктов просто нет отопления, много сырых домов. Нужны электрочайники, электроплитки, газовые горелки, к ним небольшие баллоны. Посуда не одноразовая, и инвентарь для того, чтобы, очевидно, разбирать завалы, убираться, лопаты, кирки, тележки. Есть и почта, есть и всякие Яндекс.Кошельки, и все остальное. Спасибо большое, Артем. Я просто единственное, что хочу спросить, сколько сейчас людей приехало к тебе из Москвы, чтобы там тоже помогать?
Смотрите, мы вот только вчера к вечеру смогли, так сказать, собрать воедино информацию, понять, сколько людей нам здесь реально нужно, да, чтобы не было каких-то лишних затрат на волонтеров, и понять, сколько людей нам нужно, чтобы здесь реально помочь. Вот, на данный момент эта информация дальше обрабатывается, и ищут люди, которые сюда приедут, да, мы поняли, что нам нужно около 10 человек, да, остальные же, наверное, будут привлекаться за счет местных сил, потому что уже откликнулось и дагестанское движение добровольцев, они сказали, что они готовы, они уже здесь были в первую неделю, да, но там уехали через неделю, когда опять же им показали прекрасные картинки, да, то есть они живут в Махачкале, ребята, да, и не знают, что происходит в Дербенте, до которого 2 часа езды.
Вот, они сказали, что,
да, что мы готовы приехать, привезти хоть 50 человек, дайте нам лопаты, будем все разгребать, там поселить нас в каком-то спортзале. Что касается вот этих 10 человек, про которых я говорю, это будет один юрист, который будет помогать людям писать заявления, лоббировать их интересы в разных госструктурах. Это будут 2 психолога, которые мы возьмем, возможно, возьмем, но у МЧС, если они нам помогут. Это будет 2 человека, которые непосредственно сидят в штабе, принимают заявки, вбивают их в нашу базу данных. На это будет 2-3 человека, которые занимаются непосредственно гуманитаркой, то есть покупкой, выводом денег, покупкой, сортировкой и непосредственно адресным развозом, то есть там, поиском транспорта, распределением. Вот.
Да, Артем, я прошу прощения, что... Да, перебиваю, прости, пожалуйста. Просто здесь люди спрашивают, вот я просто начала говорить о том, что ты уже в журнале пишешь про тех, кто оказался, собственно, в этой ситуации. Вот Дмитрий спрашивает, как люди, вот, с которыми ты там общаешься, местные жители, как они восприняли бедствие, как они вообще держатся?
По-разному, понимаете, многие в отчаянии, здесь люди действительно в отчаянии. И там у меня у самого каждый вечер наворачиваются слезы на глазах, когда я вспоминаю, что я сегодня видел, что я сегодня снимал, с кем я общался, да? Вот, что касается какой-то помощи, ну, пострадавшие между собой, они сплочены, да, они помогают друг другу, там, там, у кого что есть, там, типа, тебе помогают. Но надо понимать, что вот все говорят про то, что там Дагестан – это вот территория, которая столько субсидий вкладывается и тому подобное, да? У нас в стране только 20 регионов не субсидируются, да, недотационные. Здесь, я вам скажу, люди, многие даже говорят, вот они поддерживают лозунг «хватит кормить Кавказ», потому что, говорят, когда выделяются эти деньги, они разворовываются и не доходят до простых людей. То есть богатые и там жулики, воры и коррупционеры стали еще богаче, а бедный люд стал еще беднее. То есть, вот, например, в Южном Дагестане, где я сейчас нахожусь, да, в регионе, в районе, здесь стоит безработица. А вот почему еще меня спрашивают, да, почему там родственники не помогают какие? Потому что если есть родственники, то у них у своих большие семьи, они также очень бедно живут.
Ну да, и на Кавказе большие семьи традиционно, да.
Ну, то есть там типа 4-5 детей у каждого, да, мужчина работает где-нибудь там каменщиком там или водителем и там получает там 15 тысяч рублей, жена пытается как-то там виноград посадить, продавать его, да, вот многие жили за счет какого-то своего хозяйства, которое смыло, но которое вообще не будет компенсироваться никак, то, что у тебя унесло там коров, сено, все грядки с виноградом, с клубникой замыло, это никак не будет компенсироваться здесь. И эти люди тоже в отчаянии, даже несмотря на то, что вот, там у них это случилось.
Вот, Артем, я прошу прощения, прости, пожалуйста, у меня просто совсем нет времени больше, эфир заканчивается. Я говорю тебе большое спасибо. Это был Артем Айвазов, человек, который, вот вы все это слышали сами, я ничего добавлять от себя не буду, все понятно. Есть живой журнал у Артема, есть и Твиттер у него, есть и телефон, и все остальное. Я думаю, что люди просто, ну, мы с вами способны показать, что совершенно нет никакой разницы, где случилась беда, в Дагестане, в Краснодарском крае, где-то еще. Потому что просто вот для того, чтобы понять, что происходит, просто зайдите к Артему в живой журнал и посмотрите фотографии тех домов и тех людей, которые там живут. И еще раз я говорю спасибо Артему. И спасибо вам, что слушали программу «Блогаут». Через несколько минут будет программа «Кейс».
«Блогаут».